Сознавая свое особое положение непроклинаемого обществом бюрократа, Кривошеин взял на себя и поиск выхода. Заседания Думы продолжились на август. Дума громчала, рещала, надо было искать с ней сотрудничество. Между делом посадил вице-председателя Думы, благорасположенного князя Волконского. Взору предносилось, как удавалось Столыпину, не воевать с Думой, но управлять, опираясь на думское большинство, и притом не будучи перед Думой ответственным. Однако в Четвертой Думе даже большинства не было, а дробные фракции. И Кривошеину первому пришла в голову мысль создать такое большинство. Возможно, больше фракций сплотить в блок. И на этот блок премьер может опираться открыто, даже не считаясь с колебаниями и зигзагами царских настроений. Ибо только два пути могло быть у правительства. Либо внушительно указать, что власть в России существует, ввести железную диктатуру, но ни обстановки такой сейчас немыслимо было создать во всеобщей распущенности, ни диктатора такого, человека такого найти, либо уступить общественности и править с нею заодно. И думцы переняли идею. В эти августовские дни в кулуарах и на частных квартирах стали собираться на заседания прогрессивные деятели, и стало из них выпестовываться и сплачиваться желаемое большинство, прогрессивный блок, включая и кадетов, и как будто несовместимых с ними октябристов и националистов, исключая только крайне правых и крайне левых. Предусмотрительный трудолюбивый Милюков вел краткие записи тех тайных переговоров. Шульгин, националист. За то, что кадеты стали полупатриотами, мы, патриоты, стали полукадетами. Мы исходим из предположения, что правительство никуда не годится. Мы должны давить на него блоком в 300 человек. Оболенский, центр. Напротив, если мы не сплотимся с правительством, немцы нас победят. Блок создался, но что-то не проявлял расположения к умеренному правительству. В блоке моден такой образ. Мы с правительством спутники, увы, посаженные в одно купе, но избегающие знакомства друг с другом. Сравнение интеллигентское. А есть ли кто на паровозе? Крупенский, центр. Законодательные палаты вредно влияют на массы своим говорением. Владимир Гурко, правый. Можно дать стране все свободы, а в войне получить поражение. Надо организовать победу. Алсуфьев. Но мы должны приготовить страну даже и к поражению, чтобы неудача не повлекла внутреннего потрясения. Обстоятельный Милюков предложил составить единую для всех программу. Ефремов, лидер прогрессистов, бывших левых октябристов. Что программа? Не программа, а смена правительства. Все же начали обсуждать программу. Это сложно. Всякое естественное требование, уравнение сословий, введение волостного земства, кооперативы, утверждение трезвости в России на вечные времена кажется далеким мирным делом. А что неотступно сейчас, ждет и отлагательство не терпит. Все национальные вопросы, и первее их еврейский. Оболенский. В еврейском вопросе 3/4 значения всей программы. Это нужно для кредита, для значения России. Американцы ставят условием свободный приезд американских евреев к нам. Крупенский. Я прирожденный антисемит, но я пришел к заключению, что для блага Родины необходимо сделать уступки евреям. Евреи – большая международная сила, от них зависит поддержка союзников. А второй по важности вопрос – амнистия. Уже третий год, как нет ее. Оболенский. Пока правительство не даст амнистии, мы ему верить не можем. Милюков. Причем требовать амнистии всем политическим, включая террористов. Шингарев. Программа должна быть ультиматум правительству, а не добрый совет. Натащено было в программу многое. А главное, привести отечество к победе может только правительство из лиц, пользующихся доверием страны. Алсуфьев. Мы фактически требуем парламентского министерства. Ковалевский. Мы выиграем, если в печать проникнет, что Блок хотел создать правительство народной обороны, а Думу разогнали. Правительство доверия, то есть кому доверяют 300 членов прогрессивного блока, а значит и весь народ. И кто же эти лица? Заветный вопрос. Ясно, что мы, всем известные думские ораторы. Людей этих знаем, но... Василий Маклаков. Лица, популярные в Думе, быстро погаснут в министерстве. Ну уж. Неужели справимся хуже, чем тупоумные царские бюрократы? Гурко. Да, центр тяжести в лицах. Точнее, в некоем лице, которое возьмет полную ответственность и выберет себе лиц. Поставить у руля подходящего человека. У многих колотится тайна сердца. Уж не меня ли? Ах, как легко когда-то отвергли Витте с его министерскими постами для кадетов. Как легко отказались от власти в 1905 году, а с тех пор никто и не протянул больше. Милюков и предлагает называть кандидата в желаемый кабинет. Предлагает он, а называть, естественно, не ему. Когда станут называть, то первым именем может произнестись, однако в ужасе, Бобринский. Обсуждение имен попадет в печать. Будет использовано против нас, а если наметить одного, тем пуще, этого кандидата власти просто погубит. Такая утечка и произошла в публикации Рябушинского. Очень неприятная разгласка. Однако все же надо назвать премьера. Неожиданно стали называть Кривошеина. Вот русская робость даже среди передовых. Называть бюрократа, когда есть прогрессивные деятели. Милюков. Это меняет весь политический смысл блокирования. Как воздуха на горе не хватало смелости легким. От лозунгов к именам все же страшно перейти. Как это не они, привычные правители, а мы? Назвали Гучкова. Милюков. Это нас не устраивает. А может и правда еще преждевременно называть премьера? Опытный, бывалый, даже вялый царедворец Горемыкин с утомленными глазами, пушистыми усами и долгими бакенбардами, свисшими в две боковых бороды, ездит потихоньку между Петроградом и Царским селом, а с блоком в переговоры не вступает. Государственные заботы либералов он истолковывает низко, что не терпится им перебраться с платных частных квартир на казенные министерские, на министерское жалование да в автомобили. Уровень главы правительства. Обязанности свои Горемыкин тянул в полном равнодушии к занимаемому посту. Он не делал движений подлаживаться к Думе, по старости не боялся террористов, по опыту бунта министров и уже не боялся царского гнева, а жалел царя. И сам Кривошеин теперь с изумлением увидел, что столько раз отказавшись от премьерства, так уверенный, что всегда можно заступить вместо старого Горемыкина, вот и не мог заступить. Такое пришло время. Горемыкин перестал быть согласным, послушным. Он дальше всякого смысла упирался в верности царю, особенно в этом проклятом вопросе о смене главнокомандования. Он тяготил либеральных министров, он портил отношения с Думой. Его надо было убрать теперь. Правда, в глазах государя Кривошеин так еще и сохранялся уговоренным наследником Горемыкина. Но ведь еще не отставлялся Горемыкин. Нет, глубже есть пределы в каждом характере. Как и прежде, так и сейчас Кривошеин просто не решился бы принять на себя ответственность премьера. Он был исконный, природный человек второго места. Почти все министры, кроме Горемыкина и старого Хвостова, интриговали, тайно-частно собирались по душному столичному лету на берегу Большой Невки в Ботаническом саду на Аптекарском острове на даче Кривошеина. И там на их тайных совещаниях стали решаться судьбы правительства. Кем заменить Горемыкина? Пришли к мысли Поливанов. С Поливановым, человеком Гучкова, Кривошеин был в понимании, и Поливанова будет приветствовать Дума. Он в каждом выступлении льстил ей. И самому государю должна понравиться такая мысль в военное время сделать премьером военного министра. И действительно, Кривошеин представил эту мысль государю, и тому понравилось, хотя он и не любил Поливанова. Тогда Кривошеин еще осмелел и предложил взять в министры Гучкова. Государь отемнился, сразу уклонился. Гучкова он понимал как своего личного закоренелого врага. И сразу все предложение ему показалось заговором. Оно и было им. И рикошетом он впервые за много лет отвратился от Кривошеина. И тут недремлющие события покатили дальше. Казалось, уснувший, почти обойденный в вопросе о смене верховного главнокомандования, взорвала Московская городская дума. 18 августа она приняла 3 резолюции: послать демонстративную восхищенную телеграмму великому князю, требовать правительства доверия и требовать, правда, в почтительной форме, приема своих представителей государем. Никакой городской думы не было это дело, но Московская считалась знаменем российского общества, излюбленным голосом и центром его. И 19 августа снова завихрились прения в напуганном бессильном совете министров, спорили, не дослушивая и перебивая друг друга. Щербатов. Требования Московской думы об аудиенции недопустимы и по форме, и по существу. Нельзя вести с царем политические беседы помимо правительства и законодательных учреждений. Либо есть правительство, либо его нет. За Москвой потянутся другие города, и государя завалят сотнями петиций. Горемыкин. Самое простое — не отвечать всем этим болтунам и не обращать на них внимания, раз они лезут в сферу им не подлежащую. Нам надо поддержать государя-императора в трудную минуту и найти то решение, которое облегчит его положение. Так называемые общественные деятели вступают на такой путь действий, что им надо дать хороший отпор. Харитонов. Вопрос чреватый последствиями. Не надо забывать, что москвичи говорят под флагом верноподданнических чувств. Их обращение к великому князю — предупреждение. Этого нельзя игнорировать. Поливанов. Не могу согласиться с упрощенным решением вопроса величайшей политической важности. Смена командования после Московской резолюции произведет удручающее впечатление и будет истолковано как вызов. И что такого революционного в резолюции? Правительство, опирающееся на доверие населения, это нормальный государственный порядок. Сазонов. Московские события убеждают меня в необходимости во что бы то ни стало отложить вопрос о командовании. Самарин. Настроение в Москве яркое и быстрое подтверждение тому, что я говорил. Перемена командования грозит самыми тяжкими последствиями для нашей Родины. Нельзя отказать и в приеме московского городского головы. Это было бы незаслуженной обидой первопрестольной столицы. И прием должен быть особенно милостивым и благосклонным, приласкать. Всего несколько дней назад они все же примирились со сменой главнокомандования, искали мягкие формы рескрипта. Теперь Московская дума ожигательно подстегнула их прежние возражения. Кривошеин. Таковы и мои сведения из Москвы. Настроение там очень повышенное, и может создаться обстановка, в которой ведение войны окажется безнадежным. Избегать обострять общественное раздражение. Вопрос представляется еще более широким и принципиальным. В каком положении мы окажемся, если вся организованная общественность будет требовать власти, облеченной доверием страны? Такое положение не может длиться долго. Надо это откровенно сказать государю, который не осознает окружающей обстановки, не дает себе отчета, в каком положении находится его правительство и все государственное управление. Мы должны открыть монарху глаза на остроту настоящей минуты, сказать его величеству, что либо надо реагировать силой и верой в свое могущество, этот вариант он называл лишь формально, никто уже не верил в этот путь, либо открыто завоевывать для власти моральное доверие. Золотая серединка всех озлобляет. Или сильная военная диктатура, или примирение с общественностью. Наш кабинет не отвечает общественным ожиданиям и должен уступить место другому, которому страна могла бы поверить. Впрочем, сам он наверняка должен был сохраниться в том новом кабинете. Ставшее повсеместно известным решение принять главнокомандование пагубное, результаты его будут самыми тяжкими для России и для успеха войны. И это риск для династии. Надо просить Его Величество собрать нас и умолять отказаться от смещения великого князя, в то же время коренным образом изменив и характер внутренней политики. Я долго колебался раньше, чем окончательно придя к такому выводу, но сейчас каждый день равен году. Это не революция, а бесконечный страх населения за будущее. Увольнение великого князя недопустимо, однако и полный отказ отразился бы на авторитете монарха. Нужен компромисс. Назначить великого князя своим помощником. Перед государем мы должны быть тверды. не только просить, но и требовать. Пусть царь нам головы рубит, сошлет в места отдаленные, к сожалению, он этого не сделает, но в случае отказа на наше представление мы должны заявить, что не в состоянии больше служить ему по совести. Шаховской. Мы стоим на повороте, от которого зависит все дальнейшее. Пока общественные пожелания остаются умеренными, опасно было бы отметать их огулом. Поливанов. По слухам, доходящим до военного ведомства, солдаты в окопах высказываются, что у них хотят отнять последнего заступника, который держит генералов и офицеров. Игнатьев. Просвещение. Среди молодежи высших учебных заведений идет брожение на почве симпатий к великому князю. Со стороны студенческой массы возможны выходки и протесты. Самарин. А какое впечатление произведет на верующих, когда в церквах перестанут поминать на ектениях великого князя, о котором уже год молится, как о верховном главнокомандующем? На эту подробность тоже обратить внимание государя? Да неужели Совет Министров настолько бессилен, что не сможет добиться принятия спасительного компромисса? Так создалась стена дерзких министров, и Горемыкин согласился не препятствовать их последней попытке, хотя сам считал, что решение государева неизменно. Но в беседе с государем всячески остерегаться говорить об ореоле великого князя как вождя. Он тотчас доложил государю, и на вечер 20 августа они были позваны в царское село. Государь поражался. Его кабинет бушевал, как левое крыло думы. Хлестнула волна и сюда. И даже еще в чем-нибудь другом мог он стерпеть их оппозицию, прислушаться к ним. Но как они смели залезать в самую сокровенную глубину царской души, в его долг перед страной, соединение со своим народом, в его царское положение, как орудие Божьего промысла? Почему они лезли туда, где может парить только беззвучие царская молитва? И что они понимали в военном деле? Разве они служили в полках, участвовали хотя бы в маневрах? И разве могли они оценить, что Николаша дерзко повел себя как повелитель России? Он так использовал свой пост, что и действительно мог бы посягнуть на верховную власть. И почему верховное главнокомандование должно решаться не царем, но Московской думой, но адвокатами и журналистами, да даже хоть и министрами? И не общественная ли запальчивость критика ставки? Она и толкнула государя на мысль о смене. Что же остается от монархии? Целый год царь казался недвижим и безучастен, и все это приходилось плохо. Наконец он решил проявить себя, и всем это пришлось еще хуже. А командовать своей армией — это была его заветная мечта. Его звал к этому жребию внутренний голос, долг помазанника, независимо от победы или поражения войск. Его совесть не могла обмануть. И не оставлял его поддерживающий голос императрицы. Они слишком привыкли к твоей мягкой всепрощающей доброте. Они должны выучиться дрожать перед твоим мужеством и твоей волей. Я знаю, как тебе это дорого обходится, но быть твердым — это единственное спасение. Слава твоего царствования приходит тогда, когда ты твердо держишься против общего желания. Меньше обращай внимания на советы других. Ах, когда ты, наконец, хватишь рукой по столу и накричишь, что они неправильно поступают. Тебя не боятся. Ты должен их напугать, иначе все садятся на нас верхом. Если б твои министры боялись, все шло бы лучше. Меня приводит в бешенство, что министры ссорятся. Это предательство. Ты слишком мягок, так не может продолжаться. Ведь все, кто любит тебя, хотят, чтобы ты был строже. Ах, мой мальчик, заставь их дрожать перед собой. Да, он уже решился бесповоротно. Только досадно задерживали его министры все эти недели колебаниями и отговорками. И так ему нравилось это новое название «Царская ставка». Но вот предстояло еще раз выдержать столкновение с ними. И государь боялся, зная свою уступчивость, прислушливость, боялся, что его отговорят. И перед выходом к министрам он расчесался магическим, как уверял Григорий Гребешком, придающим стойкость. и знал, что императрица с Аней Вырубовой будут подходить извне с балкона к окнам их освещенного вечернего заседания, смотреть на него, молиться и гордиться. И с напряжением небывалым, уже в крупных каплях пота, государь выдержал это мучительное заседание 20 августа, выслушивал горячие, слитные, сумбурные отговоры, возражения и убеждения министров и все-таки не сдался, устоял. С тягом всей своей воли, высшим усилием он ответил министрам: «Да, да, 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 принимаю верховное главнокомандование, немедленно уезжаю в ставку, и вопрос окончен обсуждением». Да ведь уже знала вся страна, как же было отказаться? И еще такое торжество доставить Николаш? Написал ему: «Прощаю вам, то есть с Янушкевичем, ваши грехи, то есть и заговоры». И от того, что он так редкостно не уступил хору министров, государь им простил их дерзкое сопротивление, простил за то, что оказался увереннее их, восторжествовав над ними, он настроился благодушно. А если бы он уступил им, через час он уже бы тяготился своим поражением невыносимо и должен был бы всех этих увольнять, освобождаться от них. И он благоугодно согласился. Через день 22-го торжественно и милостиво открыть особые совещания по военному снабжению, топливу, перевозкам, куда члены Думы и общества допускались теперь работать с министрами.